Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильёй Шапиро. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Батюшка, у нас настолько разноплановые темы наших бесед, и это меня всегда радует, что с вами мы можем говорить на самые разные темы и всегда очень актуальные для церкви. Последние темы у нас касались новомучеников и исповедников российских, и это как отдельный цикл мы его будем продолжать. А сегодня хотела с вами поговорить о прошедшем совсем недавно Московском епархиальном собрании. Ежегодном, но вот это собрание как бы имело некий общественный резонанс и вот в печати, и среди светских СМИ, и среди, конечно, церковных СМИ. Поэтому хотелось бы, чтобы вы в свете наших предыдущих тем, о которых я сегодня упомянула, вы поделились своими впечатлениями и размышлениями, потому что есть о чем подумать, и вот очень важные узловые вещи, которые там прозвучали, и из уст нашего предстоятеля церкви Святейшего Патриарха, и из уст наших маститых архиереев и священников, это будет иметь очень важные последствия для приходской жизни и для нас, простых прихожан. То есть это будет касаться всех. Поэтому очень важно осмыслить какие-то вещи, вот подумать над ними и, конечно, помолиться в результате вот такого осмысления.
Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что эти впечатления о собрании, они для меня лично связаны с теми темами, которые мы с вами многократно обсуждали, и, в общем-то, мы не пройдем мимо темы почитания новомучеников никак. Но, с другой стороны, то, что сказал в своем приветственном слове в начале второй части собрания отец Дмитрий Смирнов – когда он поблагодарил патриарха за доклад и отметил, что градус церковной жизни намного повысился, что действительно работа кипит, что действительно много делается, и многие вопросы, которые по инерции, по традиции, что ли, раньше не ставились, они сейчас становятся актуальными и затрагивают жизнь очень многих священников. Эти вопросы, это касается и практики подготовки к крещению, которая уже, можно сказать, повсеместна. Это касается и просветительской деятельности в школах, то, о чем мы несколько лет тому назад могли только мечтать, то есть что это будет иметь такое распространение. Это касается и деятельности межсоборного присутствия, которое, в сущности, является собой соборность всей церкви, потому что актуальные вопросы церковной жизни, они не сверху как-то так вот какими-то инструкциями, указаниями решаются, а именно при согласовании с опытом на местах, и который выражается в обсуждении тех или иных вопросов в межсоборном присутствии. Все это отразилось и в докладе, и все это как бы уже вошло в нашу жизнь, и кажется, как же иначе. И, конечно, это огромное количество новых епархий, которые, кстати говоря, вот патриарх это отметил, не мешает внутримосковской церковной жизни в том смысле, что, ну, так создавалось впечатление раньше, что было много архиерейских хиротоний, священнических даже было меньше в 2012 году. А в 2013 году, как выяснилось, теперь все наоборот, и, собственно, как кажется, и должно быть, да. Вот. Но это был, конечно, такой переходный период, и сейчас очень много епархий во всей русской церкви, и количество епископов едва ли не больше, чем вообще во всех остальных поместных церквах вместе взятых. Ну, и все это свидетельствует о том, что действительно русская церковь имеет огромный вес и в мировом православии, и перед лицом государственной власти, и перед лицом верующих иных конфессий и так далее. Все это отмечалось, и вот эти положительные такие тенденции, они не в бравурном совершенно тоне, но, тем не менее, в таком, как бы в рабочем порядке, я бы так сказал, высветились в докладе патриарха, и он благодарил священников. Действительно, если так почитаешь, вот, что происходит, то там, и везде свой опыт, везде свои наработки, и они, как только где-то появляются, довольно скоро, вот, наверное, тоже и благодаря современным средствам массовой информации тоже, имеют распространение уже во всей церкви. Уже, во всяком случае, многие люди могут об этом узнать, и как бы возгоревшись такой божественной ревностью, скажем так, да, они могут и у себя на местах этот опыт транслировать. Вот, то есть все, о чем говорил патриарх, причем с конкретными примерами, это все было примеры, которые наполовину, вообще говоря, даже известны были. То есть настолько у нас сейчас общение в церкви стало активным, оно некоторым образом иногда, конечно, имеет свои недостатки, там, допустим, культура полемики порой, кажется, отсутствует. Друг на друга там начинают наезжать, как теперь говорят. Но все-таки основной тон взят на то, чтобы все хорошее, что есть где бы то ни было, оно должно иметь хождение повсеместно.
Батюшка, вот. Простите, а вы упомянули СМИ, а упоминалось в докладе или в выступлении кого-нибудь о православных СМИ и о значимости, и вообще о том, что в этом направлении делается?
В этом направлении говорилось, конечно, так, но я бы сказал в общих чертах, то есть конкретные средства массовой информации, конкретные сайты, допустим, и так далее, не подвергались ни критике, с одной стороны, и с другой стороны, не восхвалялись, как бы не ставились в пример. Потому что, на самом деле, это было на первых порах, когда это только появлялось несколько лет тому назад. А сейчас, когда это вошло в обычную жизнь, это все стало обыденным. Кажется, что другого имени-то и не было. А всего-то навсего несколько лет прошло. Например, 10 лет тому назад некоторых сайтов этих вовсе не было, а которые сейчас, можно сказать, задают тон в церковных СМИ. А некоторые только начинали свое существование и только-только первые шаги делали. А сейчас очень много наработок, конечно, это заметно.
Батюшка, но тем не менее, очень много важных вещей в этой области происходит. И, как мы знаем, светские СМИ имеют такое, не без умысла выдергиваются какие-то события касательно верующих. Вот, какое-нибудь высказывание какого-нибудь церковного представителя, мы знаем вот последний случай насчет матери-одиночек. Не берется что-то очень позитивное и важное, которого очень много в церкви, а берутся промахи, вылавливаются, и это тиражируется на всю страну в таком масштабе, что, представляя христиан вообще не просто маргиналами, а, мягко говоря, неумными и зловредными людьми. То есть из нас делают идиотов просто, понимаете?
Понятно, конечно,
вот. Да. И церковь должна иметь возможность иметь кафедры, как говорится, иметь площадки, на которых можно давать достойный ответ, потому что умалчивать, ведь люди, еще не воцерковленные, простые светские люди, их формируют относительно церкви в очень негативном плане.
Патриарх об этом как раз и говорил, да, он говорил об ответственности, об этом долго, причем достаточно говорил, об ответственности тех, кто выступает перед лицом мира, и тем самым, хочет он этого или не хочет, он представляет церковь, вот если говорить о священнослужителях, да. В частности, патриарх подчеркнул, что он запретил участвовать в передачах типа «Поединок», то есть когда некий церковный человек, представитель церкви, как это себе мыслят светские люди, представитель церкви, он противостоит какому-то другому человеку, вот даже другому человеку. То есть, а там в таких поединках они как бы уподобляются дуэли.
И разделение общества четко фигурирует.
Да. То есть идет, а церковь, она не...
Неразделима.
Она не делит, она соединяет. Она соединяет, она любит своих чад.
Даже в их заблуждениях.
И призывает иных заблуждающихся, так сказать, вернуться на пути истины. Вот и все. Поэтому совершенно другая постановка вопроса. Не в том дело, чтобы раздавить, так сказать, соперника, а в том дело, чтобы он изменился и исправился. Вот. И это совершенно разная постановка вопроса получится по одну и другую сторону баррикад, если так их построить.
По поводу поединка, да. Ну, например, вот воскресный вечер с Владимиром Соловьевым не так давно проходил, в котором участвовал, например, протоиерей Дмитрий Смирнов, наш батюшка, когда он один имел возможность высказать очень важные вещи, ему дали на это время не в каких-то дебатах там. И, на мой взгляд, вообще это было блестяще и очень важно на такую огромную аудиторию, на всю страну высказать вещи, как церковь церковного представителя. Это было с блеском, это было замечательно. Поэтому против таких выступлений, я думаю, патриарх не имел.
Конечно. И он тоже это подчеркнул, что вот есть весьма успешные такие вот. Я думаю, конечно, выступление отца Дмитрия имелось тут в виду и так далее. Это без сомнений. Тут было слишком очевидно, насколько четко и ясно даются ответы на вопросы. Но не можем не заметить, что к чести того же Владимира Соловьева вопросы ставились не в традиционно провокационном духе. То есть, когда сам автор вопроса как будто бы уже заранее знает на него ответ и вот только хочет унизить того, у кого он, собственно, берет интервью.
Да, и потом делает вывод, заведомо заготовленный, как у, например, у Познера, да, и в своем
это
русле.
Это совсем другой тон, совсем другой дух. И,
здесь он сам вдумывает, вслушивается ведущий,
он просто,
да.
Он просто уважает своего собеседника и даже с особым вниманием прислушивается к тому, что он говорит. Это при том, что сам человек совсем даже не глупый. Но бывают случаи, и да, патриарх об этом как раз и говорил, что бывают случаи как провальные. Как бы, когда... Здесь надо очень быть осторожным, внимательным, вдумчивым и…
И не давать повод ищущим повода постоянно.
Верно. Вот если вы упомянули, кстати говоря, вот о той истории, нельзя как бы оставить ее без уяснения, о той истории с некоторым церковным миссионером, который…
Но он же не клирик был, да?
Да, он был не клирик, во-первых. Во-вторых… Он был потом смещен со своей должности, то есть он просто был уволен, фактически допустив такую грубейшую ошибку и внеся такой соблазн. И что тут такого? Это нормально.
Но
это...
выловили именно эту вещь, как недоброжелательно. Это получается на войне, как на войне, вот так выходит.
Да нет, ну пусть вылавливают, это их проблемы, в том смысле, что люди разумные понимают, что и в церкви есть люди поумнее, поглупее, всегда это бывало, ну и что ж тут такого? Есть те, к которым надо сильно хорошо прислушиваться, потому что они действительно выражают опыт церкви, они действительно представители церкви, по сути дела. Хотя они по скромности, так сказать, говорят, как правило, что это их частное мнение, и чтобы это не обобщали, чтобы не придавали этому значения как общецерковной позиции, которая выражается Святейшим Патриархом Архиерейским Собором и так далее. Но, тем не менее, настолько все пропитано вот в высказываниях таких серьезных людей, вот вы упомянули об отце Дмитрии, есть и другие у нас весьма достойные такие вот глашатые церковной позиции. Но я хотел бы сказать еще, что не стоит обращать внимание, как там эти отреагируют. У них задачи совершенно иные. Вот то, о чем как раз говорил патриарх. То есть, вот когда, если представить себе вот эту картину поединка, то они вот хотят загнать как бы в ситуацию поединка всю церковь.
Противопоставить ее обществу.
Ну, а что меня порадовало, тут недавно должен поделиться, и думаю, что даже не то, что я это рекламирую, но совсем неплохо бы и посмотреть было многим. Сейчас, к моему большому удивлению, на канале ТВЦ вышел сериал «Отец Браун» по Честертону. Очень рекомендую посмотреть.
А чье производство?
Производство BBC 2013 года. Ну, мне казалось, что там уже только, так сказать, такие люди, как Стивен Фрай и Элтон Джон, значит, заправляют уже. А оказалось, нет. И причем образ священника, который вроде бы детектив, но не совсем детектив, он остается священником до конца, он заботится не о том, чтобы найти преступника и его изобличить, а о том, чтобы спасти его душу. Это до конца, и это в каждой истории проходит красной нитью.
В общем, дух дышит где хочет.
Да, нет, но это замечательный цикл у Честертона, конечно. Что
нет, у Честертона понятно, мы говорим про BBC.
Да, да, мы можем только это приветствовать, и хорошо, что у нас так быстро отреагировали и перевели, и, значит, это пустили на такой, в общем-то, весьма популярный канал. Дело еще в том, что вот именно там как раз вот разница этих позиций, он там немножечко посмеивается над госпожой Агатой Кристи, вот, там упоминается, Честертон так иронически о ней вспоминает, в том смысле, что совершенно другой дух ее детективов, там же именно изобличение и такое пригвождение к позорному столбу, скажем так. И, конечно, там все это закрученный сюжет, это все, чтобы сам процесс. У Честертона такого нет. У него
другие задачи.
У него вполне почти прозрачные такие картинки. Вот это никак они не сравнимы даже с Конан Дойлем. Дело в другом, что они другим духом наполнены, и задача именно спасти грешную душу. И вот в этом смысле это перекликается, такая позиция, с тем, что, если можно эту параллель провести, позволительно, с тем, что Святейший Патриарх говорил о том, что невозможно ставить перед собой задачу для церковного человека именно изобличить своего оппонента. Вот в этом смысле действительно, и тоже и этот вопрос был поставлен о том, чтобы церковная полемика была уважительной, и то, чего и сейчас пока еще так не достает, ну, лишена духа вот этого раздражения, осуждения и именно поиска, чего бы такое найти вот у этого оппонента, про которого мы все, как говорится, знаем, кто он есть и вообще вот. Да, это выразилось очень в такой, даже можно сказать, комичной ситуации, которая у нас там, которая там на собрании возникла. Об этом тоже хотелось рассказать, потому что один батюшка поставил вопрос: вот как же так, вот некоторые священнослужители говорят филиоквы, значит, позволяют себе такие вещи говорить, как это возможно терпеть, и вообще как к этому относиться, что делать в этой ситуации. Ну, я действительно поразился, ну, как возможно такой вопрос вносить на обсуждение? Ну, может быть, какие-то есть там какие-то частные случаи. Не стоят они такого разбирательства всего собрания. Ну, не было слышно об этом нигде. И потом этот вопрос настолько древний.
Богословский, вот, можно сказать.
Это настолько древний и тонкий вопрос, что он даже не обсуждается на, патриарх об этом напомнил, он даже не обсуждается на встречах, собеседованиях с представителями католической церкви в рамках диалога с католической церковью. Это совершенно не тот вопрос. И вот патриарх так остроумно заметил, говорит, этот вопрос стоит на 1025 месте. И мне сразу так это отозвалось в сердце. Действительно, на 1025 месте, очень точно сказано. Почему? Потому что 1025 лет тому назад этот вопрос стоял перед князем Владимиром, как раз о филиокве, когда Западная Церковь практически уже придерживалась этой позиции, и это была одна из принципиальных позиций, которая стала, в общем-то, одним из поводов к разделению дальнейшему, которое произошло уже несколько позже, в 1054 году, да.
Но здесь ведь вопрос о взаимоотношениях с католиками стоит.
Да, но он стоит не в этой плоскости, конечно. Конечно, не в этой плоскости. Это как моя маленькая дочка, когда видела молодых людей, катающихся на роликах, она их очень боялась, они так пролетали мимо, для нее это, ей было очень страшно. И она говорила, которые на роликах неправильно крестятся. Вот это вот на таком уровне. У нее все перемешалось. Она увидела, что люди катаются на роликах. Она слышала слово католики. Она слышала, что они крестятся не так, как мы. И у нее это все перемешалось. И вот это вот для нее самая большая проблема, значит, что они на роликах. Вот, понимаете, то есть это все, это именно детское какое-то сознание. Ну, для ребенка это понятно, это комично. Но, получается, и взрослые люди, как бы, вот тем, что достойно улыбки, не более того, да, вот они озабочены. И патриарх сказал этому батюшке, что если вы встретите на улице какого-то человека и спросите его про то, насколько его волнует проблема филиоквы, то я боюсь, что ваша озабоченность этой проблемой будет намного больше. Ну, то есть, все понятно. Значит, это тоже очень важный момент в том, чем дышало это собрание, чем был наполнен и сам доклад, и последующие уже вопросы патриарху, которые уже были во второй части собрания. То есть выделение главного. И, в общем-то, есть вещи второстепенные, есть вещи, стоящие на 1025 месте, вот, а есть вещи главные. И вот эти главные вопросы, они вопросы о церковной миссии, вопросы о том, чтобы мы трудились, призывая народ в храмы Божии, о том, чтобы само богослужение было на должном уровне, о том, чтобы причащались люди. Этот вопрос тоже стоял, ведь во многих приходах и по сей день, как выяснилось, в такие праздники, собирающие множество людей.
Выносят чашу и заносят до сих пор?
И такие случаи бывали, и патриарх категорически со строгими прещениями, так сказать, заявил, что это недопустимо, что за всякой божественной литургией люди должны иметь возможность приступать к святой чаше.
Это последствия советского времени осталось, инерция
да,
такая
вот инерция,
ужасная.
Да, да.
Ну, а вот выработано отношение по поводу исповеди и причастия? Что-то об этом говорилось?
Нет, на самом деле это уже было все проговорено ранее. Там возник один вопрос, это как раз во второй части собрания. Патриарх уточнил, что здесь это не то, что это какое-то жесткое правило, но важно, чтобы люди понимали и приучались к тому, чтобы причащаться, именно посещая божественную литургию. То есть вся практика совершения богослужения, чтобы она вела людей к тому, чтобы они исповедовались накануне или за всеночной, или на часах, но чтобы сама божественная литургия была воспринимаема. Это, естественно, не упраздняет каких-то особых исключений и исключительного подхода в исключительных случаях, да. Это понятно, да. То есть еще раз об этом было сказано, о чем говорилось, кстати говоря, и ранее, в прошлые годы, но с некоторой такой оговоркой, конечно, что практика показывает, что есть вот эти исключительные случаи, для них должен быть подход более гибкий.
Батюшка, вот. А вот в отношении работы с молодежью очень важная тема, она поднималась?
Да, ну как раз приводились в пример вот такие храмы, приходы, где общение молодежи происходит не только внутри приходских молодежных клубов, но и межприходские взаимоотношения, именно связь молодежи разных приходов и общие проекты, и очень интересные такие, 40-40-ов такой упомянут был проект замечательный. Вот, то есть об этом тоже говорилось. Но я как раз хотел бы сказать о той вещи, которая особенно тронула мое сердце, честно говоря, вот это, об этом нельзя никак умолчать, это постановка вопроса о почитании новомучеников, о чем говорил в своем вот как раз приветственном слове, начав с приветственного слова, отец Дмитрий Смирнов, он благодарил патриарха и потом сразу обратил внимание на то, что почитание новомучеников еще не столь обширно, не столь глубоко, как хотелось бы. И в качестве примера, доброго примера, привел практику в патриарших подворьях, старопигиальных приходах Подмосковья, которые находятся под окормлением Преосвященного Владыки Саввы Воскресенского. Практика эта, она в нескольких приходах имела место. Речь идет о том, что устанавливаются памятные кресты, доски, свидетельствующие о том, что в том или ином храме служил пострадавший за веру. Конечно, вопрос ставится достаточно широко, чтобы вообще упоминались пострадавшие за веру, но и, прежде всего, прославленные во святых новомученики и исповедники российские. Это очень отрадный факт, что этот вопрос был поднят, и практика такая есть. И патриарх мгновенно отреагировал и даже предложил это внести в проект решения всего собрания. И вот, я как сейчас помню, 9-м пунктом стоит это решение о том, что в храмах, где служили новомученики и исповедники, чтобы устанавливались памятные доски и памятные кресты.
Батюшка, вот это как раз в русле нашей серии передач, цикла передач, который у нас будет продолжаться, я надеюсь, бесконечно, о прославлении и почитании святых новомучеников и исповедников российских. Вот давайте еще раз проговорим для наших радиослушателей, почему эта тема так важна, почему мы должны выйти на прямую связь с погибшими нашими предшественниками, без которой вот эта наша церковь, которая является небесной церковью земной, вот это все едино. И если этой связи по-настоящему с близкими для нас по времени пострадавшими новомучениками не будет, то это колоссальный ущерб для нас самих и для нашей церкви земной. Если она не укрепится, очевидно, будут, я не в плане там угроз каких-то, но действительно не произойдут какие-то очень важные вещи, если вот такого слияния, такая связь не укрепится.
Ну, конечно, подвиг новомучеников – это призыв. Вообще, так восприняла церковь в IV веке подвиг великомучеников, которые пострадали и во все римские гонения, но и, в частности, последние, самые ожесточенные гонения Диоклетиана и Максимиана, И мы знаем, что вот эта молитва самих страдальцев и всей церкви к ним, как почитаемым великим святым, заступником и практически ведь современником по тем временам, в 303 году пострадали великомученик Георгий Победоносец, Пантелеймон Целитель.
Великомученица Варвара.
Да, да, этот список огромный. И в 313 году, о чем тоже, кстати говоря, упоминалось в докладе патриарха, это один из таких значимых юбилеев прошедшего года, был принят известный эдикт императора Константина, то есть практически через 10 лет. То есть вот такой ответ неба на воздыхание земли, я бы так сказал. Вот, поэтому и в наше время это все актуально. Это всегда в истории церкви старались прославлять новомучеников в смысле того времени, новых с точки зрения того времени. Значит, новые были в IV веке, это Варвара, Екатерина и Георгий, и Дмитрий Солунский. А, допустим, новые были в XIV веке виленские мученики Антония, Анна и Евстафий, которых прославили через 17 лет после их страдания. То есть они пострадали в 1347 двое, и следующим годом уже Евстафий III. И в 1364 году они были прославлены в Константинополе, и патриарх Филофей Кокин подарил преподобному Сергию крест с частицами мощей виленских мучеников. То есть вот какое было отношение к тем святым, которые можно считать современниками. И это, в общем-то, практика церковная весьма древняя.
И она имеет последствия потом для всей жизни церкви.
Естественно, естественно. Но какие последствия? Литва была последняя языческая страна в Европе. И вот как раз после того, как прославили виленских мучеников Антония, Анна и Евстафия, она стала христианской. Причем вначале тенденция была больше к православию, но потом там изменилась, уже она стала католической, но это изменилась политическая там отчасти ситуация. Но не в этом вопрос. Но то же самое мы видим, да, вот это воздыхание земли, эхо на небе, потому что мученики молятся, потому что это близко. Ну, собственно говоря, возьмем самый первый такой случай, это после того, как пострадал Господь, апостол Петр через 50 дней обращает проповедь к тем людям, иудеям, собравшимся на праздник Пятидесятницы, когда сошел Святой Дух на апостолов. И кто там собрался? Те самые люди, которые распинали Христа. В большом количестве это были те самые люди. Он обращается к ним, и они, вот это угрызение совести тут, конечно, имели место. И проповедь его была и светлой, и обличительной одновременно. И вот они обратились. Вот, то есть, понимаете, вот эта связь. Потом Стефан, Савл – это очевидная связь. То есть, Савл стережет одежды побивающих камнями Стефана, Стефан молится, не вмени им греха сего. И вот эта молитва действительно пронзает небеса. И Савл становится…
Павлом, да.
Павлом, да, обращается к вере. То есть эти вещи были всегда.
И вот. Все взаимосвязано.
Да, все, да. И вот это опыт церкви всех времен. Иисус Христос вчера, сегодня, тот же и вовеки свидетельствует апостол Павел. И поэтому, конечно, сейчас этот вопрос стоит очень актуально. Представим себе, что люди будут проходить мимо храма и просто почитают то, что написано на этой памятной доске или на памятном кресте. Это, конечно, какой-то след в душе должен остаться. Я вижу, вот проходят мимо храма, люди перекрестятся. А тут они прочитают, что человек, который пострадал за веру, да просто они произнесут одну короткую молитву. Например, у храма Митрофана Воронежского, «Священномученичи Владимире, моли Бога о нас», вспомнив служившего здесь священномученика Владимира Медведюка. Это очень важно, потому что это живая связь с нашим близким по времени святым, и вот его ножки ходили здесь, вот он здесь проповедовал, он здесь собирал людей, здесь его дочка, ныне здравствующая, родилась вот в церковном доме при этом храме. То есть это все, конечно, имеет огромное значение, и связь поколений, связь времен. Да, именно и тогда, когда нам хотят разорвать, ведь, ну вот да, Иван, не помнящий родства, это все, и он беззащитен.
На семи ветрах, как
да,
бы, вот его куда снесет.
Его голыми руками бери, да, он ни за что не держится. А тут…
Духовный корень он разорван.
Да, корень духовный и одновременно кровный. потому что для огромного числа людей они близкие по крови. Ну,
кровные, потому что к одной чаше приступаем. Кровь Христа.
И в том числе и по-человечески. Тут вот как, такой момент очень интересный, что рассказывал отец Кирилл Коляда, настоятель храма в Бутове, что в дни расстрелов собираются родственники тех, кто был расстрелян в этот день. И когда они садятся за стол, они чувствуют себя друг с другом. Они уже многие знают друг друга. Кто-то только еще знакомится, а кто-то уже знает. И они чувствуют, что они родственники. Их породнила кровь новомучеников, которая вот вместе была пролита вот в этот день. Вот они рядом стояли. Поэтому чрезвычайно важный опыт, который имеет
всех
русская церковь, в количественном плане уникальный во всей человеческой истории, а то, что это общецерковная традиция с первых веков христианства, идущая чтить новых мучеников, тех своих современников, пострадавших за Христа, с особым усердием их чтить. Слава Богу, что вот такой отклик, и понятно, что в душе патриарха это не могло не найти. Вот он сказал на Бутовском полигоне эти прекрасные слова, перефразировав пророка Исаию: «Их язвами мы исцелили, ранами новомучеников мы исцелили». То есть их молитвы нас поднимают. Поэтому так важно, чтобы и такое действительно каждое епархиальное собрание эту тему не упускало из виду, что, собственно, и произошло. И, кстати говоря, еще было одно выступление отца Федора Бородина, тоже очень такое искреннее и яркое, вот так вот в душе отозвавшееся о том, чтобы была память и о тех, кто еще не прославлен во святых, и чтобы они, ну, может быть, какой-то особый день установить. Пока патриарх это взял как бы паузу, это вопрос непростой, как это организовать, как это сделать. Но факт тот, что вопрос поставлен, и он как-то, наверное, будет решаться, чтобы память всех пострадавших, и, кстати говоря, не только за веру, а вообще невинно пострадавших, чтобы она почиталась, чтобы мы не плелись в хвосте светских таких вот организаций, ну как, например, вот мемориал, они же такую хорошую, в общем-то, идею выдвинули о том, чтобы…
Таблички тоже на домах.
Таблички на домах, да. Таблички на домах каждый может повесить в память о своем родственнике, который был расстрелян в те годы лихолетия. Ну, здесь есть свои нюансы, конечно.
Очень существенные, погибли многие те, кто сами очень репрессировали до этого.
Совершенно верно.
Их очень много, почти
совершенно
все они
верно.
И погибли потом.
Это совершенно верно, но тем не менее появление такого рода табличек – это будет приговор тому геноциду, который был в те страшные годы, и чтобы память об этих вот тиранах, как Ленин, Сталин и прочее, чтобы о них была не благодарная, как еще, к сожалению, остается у многих наших сограждан, вот, а чтобы знали, что это было за время и кто это все совершал, чьими руками и расстрелы эти проводились, и кто подписывал те самые расстрельные списки.
49 тысяч, подписанные Сталином лично,
да,
и где увеличивались разнарядки им лично. Если присылали там 500 расстрелять, то он писал, надо 800.
После этого говорить, там, кто там войну выиграл и так далее, ну, это просто даже странно. Хотя 52 военачальника крупных были расстреляны в тюрьмах в самом начале войны. Вот как? Это Божье чудо, что была победа в этой войне.
И мужество народа.
И мужество народа. И это народная победа, а не тех, кто ее, можно сказать, украл и присвоил себе всю славу. Но не хочется о них говорить. Суть в том, что действительно русская церковь засвидетельствовала и вот этим московским епархиальным собранием о том, что память новомучеников нам очень дорога, и она будет чтиться по веки веков.
Батюшка, спасибо, что вы рассказали нам очень важные моменты из епархиального собрания. Мы не касались, может быть, каких-то злободневных совсем тем, которые тоже, может быть, важны. Мы коснулись вот этой высокой ноты, на которой мы и заканчиваем в таком духовном плане по поводу прославления. И поэтому мне хочется, чтобы вы для наших радиослушателей напомнили основные даты почитания и празднование памяти новомучеников, исповедников российских, что для многих западет, если в сердце, чтобы они все-таки тоже молились и приходили в эти дни в храм и причащались.
Первое воскресенье после 7 февраля по новому стилю. 7 февраля – день убиения митрополита Владимира Киевского, первого архиерея, пострадавшего после революции. И поэтому с этим днем связывают память всех новомучеников.
Так 7 февраля первое воскресенье?
Первое воскресенье после 7 февраля, ну, чтобы действительно вся церковь прославила, чтобы все люди в воскресный день пришли и прославили новомучеников всем собором. Вот. И в этот же день совершается панихида по всем невинно убиенным в годы лихолетия. Это, значит, в феврале. Также существует еще День памяти бутовских мучеников. Это, если мы говорим о Москве, все-таки большинство пострадавших в Московском регионе новомучеников, они были расстреляны на Бутовском полигоне. И как раз в четвертую субботу по Пасхе, то есть, да, вот мы 3 недели отсчитываем от Пасхи, и вот в конце 4-й недели, вот эта 4-я суббота по Пасхе, память всех новомучеников в Бутове пострадавших. Там накануне тоже всеночное бдение и литургия под открытым небом, которую возглавляет Святейший Патриарх, всегда было уже много лет такая традиция, и собирается огромное количество духовенства и мирян вот на эту службу на Бутовском полигоне. Ну и...
Летние поминовения.
Да, летом есть в Бутове День памяти. Ну, во-первых, у нас есть память всех святых земли русской просиявших, конечно, и здесь память новомучеников. Некоторые даже служат в этот день в красных облачениях. Есть такая практика, она мне очень как-то, так сказать, близка моему сердцу, потому что большинство святых, прославленных в русской церкви, теперь мученики. Поэтому, естественно, в день их памяти облачаться в красные цвета. И затем 8 августа – начало бутовских расстрелов. Вот тоже в Бутове служба такая особенная, но практически та же самая по тому же чину, что и после Пасхи. Это такие основные дни. Ну и, конечно, надо хорошо знать имена самых ярких и великих новомучеников. И День памяти царской семьи 17 июля, и 2 дня памяти святейшего патриарха Тихона – на Иоанна Богослова осенью 9 октября и на Благовещение 7 апреля.
Вот. И святой другие, преподавная мученица Елизавета Иннокене Варвары.
Да, 18 июля. Вот. И множество иных. Вот. Ну, мы сейчас не сможем всех перечислить, но следить по календарю, вот, и чтить их память, конечно, особенно в тех местах, где они... или почивают мощами, или служили, или прославились.
Напоминаем, вы прослушали интервью с протоиереем Ильей Шапиро о проведении Московского епархиального собрания и о почитании новомучеников-исповедников российских. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.